Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В студии с нами профессор Академии геополитических проблем Анатолий Асланович Отерба. Анатолий Асланович, здравствуйте!
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители тоже.
Анатолий Асланович, сегодня у нас продолжение нашей серии передач про эволюцию и совершенствование доллара как инструмента мировой эксплуатации. И на прошлой передаче мы, по сути, подошли к Бреттон-Вудской конференции 1944 года. Правильно ли я понимаю, что в этот год, можно сказать, на этой конференции доллар получил определенный статус, который ему стал позволять еще более эффективно заниматься мировой экспансией?
Ну, перед тем, как ответить на вопрос, хотелось бы попросить обратиться к тебе, Илья, с просьбой. Вот то, о чем говорим, как-то скучновато для зрителей становится. Ты все-таки по ходу того, что я, когда я рассказываю, говорю об этом, у тебя возникает вопрос. Иногда останавливай меня и задавай вопросы, что-то непонятное будет, потому что такие же вопросы, скорее всего, возникают у большинства зрителей.
Хорошо,
если да, и если получается, что они не поняли эту суть того, о чем было сказано, пошли дальше. Мне как-то придать более оживить тему хотелось бы. Она сама по себе не только не скучна, она вообще-то серьезная. Эта тема вообще-то функции доллара, как это самый мощный инструмент вообще влияния на происходящие в мире процессы сегодня. И так сложилось, что в стране у нас знаний о нем практически нет. И, скорее всего, его воспринимают только как купилку, как обычную денежную единицу. Но это больше политический инструмент, чем даже экономический. Вот исходя из этого, рассматривать его нужно, мы с тобой больше как оружие должны его рассматривать, и потому и раскрыть его функцию как оружие. Покорение, эксплуатации человечества и нас, россиян, тоже. Вот, а что такое Бреттон-Вудская конференция была? Это фактически завершение, по большому счету, Второй мировой войны. И Первая мировая, и Вторая были организованы с целью подавления, значит, обеспечения доллару статуса самой главной глобальной валюты. Не только как купилки, да, расчетной единицы, но и придание ему статуса мерила стоимости, что очень важно. Вот этот фактор, мало кто обращает на него внимание, но уйти от доллара как от расчетной единицы гораздо легче, чем уйти от него как от мерила стоимости.
Извините, сразу вопрос. Как определяется, что вот это мерило стоимости? Как это работает?
Как работает? Ну, это вот сейчас всю цепочку, если рассказывать начать, то это полупередача наша уйдет. Ну, например, мы сегодня с китайцами строим отношения. Значит, продали китайцам столько-то чего-то, продали, ну, купили их столько-то, а измеряем до сегодняшнего дня наши взаимоотношения в долларах. Понимаете? Через доллар определяем взаимоотношения курсов наших валют тоже. Вот в чем беда. Не напрямую курс рубль-юань определяемся, а через доллар. И вот уход от доллара является самой сложной задачей. Как ее решить? Ну, это уже отдельно, это мы уже в конце, когда будем заканчивать цикл наших передач, мы будем говорить уже, как уйти от этой задачи. Что такое была, значит, Бреттон-Вудская конференция? В ней участвовал Советский Союз тоже, и, значит, даже подписал соглашение это, Бреттон-Вудского соглашения. Для чего на тот момент это нужно было? 44-й год, необходимо было открыть второй фронт тоже. И второй фронт, открытие второго фронта было определяющим фактором уже. Почти Советский Союз, можно сказать, победил, но на какой стороне окажутся мировые финансовые олигархи, ведь они могли открыть второй фронт не против Гитлера, да, а против Советского Союза тоже. Хотя они на то время помогали, там, сама Ленд-Лиз и так далее через этого, Советскому Союзу. Но у них уже, как потом выяснилось, уже был план после победы над Гитлером, у них уже у Англии и Франции, и союзников, и США, уже был план нападения на Советский Союз тоже. Настолько, да, они. Задача была сделать доллар, каковым я сказал уже, главной валютой мира. Советский Союз, признав, но потом, когда, значит, пришло время делить мир на Ялтинской конференции, он тоже еще пока не отказался ратифицировать. Но после того, как мир был поделен, после Ялтинской конференции, Советский Союз отказался ратифицировать, значит, соглашение Бреттон-Вудское. И тут же всплыла фултонская речь этого самого Черчилля о том, что Советский Союз уже стал врагом, и опустили железный занавес. Это была обида. Чем было не? Они полагали, что если Советский Союз подпишет Бреттон-Вудское соглашение, он входит в эту систему и становится объектом эксплуатации. Вот. Так что вот функция Бреттон-Вудского соглашения в этом и заключалась. Но Советский Союз, Бреттон-Вудское соглашение начало работать только в отношении стран, подчиненных Западу. Да? Ну, Запад хозяевам Запада, точнее, мировой финансовой олигархии. А Сталин и Советский Союз во главе со Сталином начали создавать свою альтернативную региональную, значит, систему. Финансово-экономическую систему, которая потом стала СЭВом, потом возник, значит, СЭВовский рубль расчетный и так далее. Так что вот это мы с тобой как-то коротко дали знать, что была Бреттон-Вудская система.
Извините, меня здесь не отпускает вопрос. По сути, отказ в ратификации от кого был в нашем правительстве инициирован?
Лично его Сергей Виссарионович? Я не знаю, но во всяком случае сам Сталин был человек довольно высокого интеллекта, человек, способный понять функции доллара в таком качестве, и что он становится инструментом эксплуатации. И, понимая это, отказался.
Он пытался дать народу эти знания?
Народу знать? Я не знаю документов, так и вряд ли, потому что слишком сложная тема, и народу объяснять народу и разъяснить суть причин отказа от доллара бесполезно было. Потом это политический вообще фактор, больше политический, вот, чем экономический. Вот. Ну, в том-то и заключался секрет стремительного роста экономического Советского Союза в том, что он обладал суверенной финансовой, денежно-финансовой системой, обеспечивающей получение эмиссионного дохода, сохранение эмиссионного дохода в стране. Ведь рубль был фиатным, тоже рубль советский, и при эмиссии рублевой массы, при эмиссии фиатной валюты образуется эмиссионный доход. И вот эмиссионный доход, содержащий именно энергию, главное, сливки энергии денег, эти сливки энергии денег, содержащие в эмиссионном доходе, оставались в Советском Союзе. И они обеспечивали ему стремительный рост. Вот, и сегодня, например, вернусь в двух словах, то, что наш Центробанк российский сегодня осуществляет эмиссию принципиально иначе, чем осуществлял ее Советский Союз. Центробанк имитирует денежную массу рублевую только через покупку валют. Имитировал. Правда, это не афишируется, даже нигде вы не найдете информацию о том, как именно осуществляется эмиссия и так далее. Почему? Потому что, значит, он признал на основе консенсуса, Вашингтонского консенсуса, судя по всему, мы признали необходимость создания золотовалютных резервов, и, значит, доллар рублей создается ровно столько, сколько мы можем, у него имеется валютных резервов у Центробанка. Необходимости в этих валютных резервах вообще-то по большому счету никаких нет. Для того, чтобы этот резервный объем резервной валюты был, Россия обязана продать товарную массу в обмен. Что такое резервная валюта? В чем она выражается? Резервная в долларах. Доллар – это всего лишь некий объем цифр, объявленных деньгами, их эмитентом. Следовательно, на объем этой резервной валюты мы должны отдать товарную массу. То есть это процесс эксплуатации скрытой, тоже один из вариантов эксплуатации скрытой, осуществляемой с помощью финансовых технологий.
Как же доллар продолжил совершенствоваться дальше?
А дальше, Брадлосовина, ну как, не то, что совершенствоваться для кого? Для них совершенствоваться, а не для себя, для эксплуататов. Самый главный процесс, который произошел, это, значит, 15 августа 1971 года, когда принял был Никсоновским указом, доллар был отвязан от золотого обеспечения. Вот это событие, мы с тобой на этом, поэтому коротко, по-моему, остановились. Возникла ситуация, когда эмитенты доллара получили возможность имитировать его вообще необеспеченной валютой. Он стал фиатной, глобальной фиатной валютой. Фиатная, значит, ничем официально не обеспеченная валюта. И он получил возможность имитировать в любом требуемом им объеме.
То есть сам доллар стал золотом.
Но он не стал золотом, он обрел функции золота.
Сам себя обеспечил.
Да. Вот. Поменялся функция с золотом. Значит, не золото стало, курс доллара определяться содержанием золота, его покупательная способность, а золото стало товаром, ценностоимость которого определяется в долларах. То есть поменялись функциями. И данное ситуация дало возможность эмитентам доллара стать, обрести функции волшебников. Такого не было в истории человечества никогда, когда кто-то мог создавать в искусстве, пускай даже это бумажное или цифровое золото, в любом требуемом объеме. И у них появилась возможность осуществлять, реализовывать любые программы, требуемые им программы, именно у эмитентов денег. Надо при этом не у США, как утверждают наши политологи, а именно у эмитентов денег. США выполнял только, или выполняет до сегодняшнего дня, и не только США. США – главная база, базирующаяся на, значит, где базируется мировая финансовая олигархия, возглавляемая США, там, Пентагон, ЦРУ, Федеральная резервная система, не только Федеральная резервная система, это их базовая, значит, ключевое ведомство, и, значит, все структуры США подчинены, в том числе и в Конгресс или в Сенат попасть, не пройдя через фильтр мировой Федеральной резервы, хозяев Федерального резерва, практически нереально. Вот там кто сидит, демократы или же республиканцы, особого значения не имеет, потому что стратегия одна. Так, то, что это спускается через Федеральную резервную систему.
Вот. Около 70-х годов было большое количество конфликтов, которые развязаны были вот как раз оттуда, о ком мы с вами говорим. Можно ли сказать, что эти конфликты были...
Это, ну, не конфликты, да, это конфликты, связанные с этого времени начался процесс обеспечения экспансии доллара. Ведь возникли возможности. Что возникло? Если вы имеете возможность без неограниченном количестве имитировать доллары, то у вас возникает возможность купить весь мир. Ну и началась скупка мира. Но не просто физическая скупка мира, но скупали все буквально. Интеллект. Скупали носители высокоинтеллекта, ученых, политиков сперва, потом политические системы, потом, скупив политические системы чужих государств, скупили активы, начали этих государств скупать, и заодно и государств тоже фактически. И сегодня это, значит, процесс глобализации. Что такое глобализация, да, уже понятно. А что является скелетом проекта глобализации? Мировая финансовая система, ну, информационная система, да, финансовая и информационная система, поскольку деньги, современные фиатные деньги сегодня – это информационный продукт, оборачивающийся в информационной системе, то есть, если информационная система является только дорогой, по которой ходят, да, а деньги выполняют функцию триггера всех процессов. Информация прошла, только информация прошла. Но если за информацией прошли еще и деньги, то что-то произошло. Деньги просто так не проходят. С условием, что они какой-то процесс стимулируют, как любой процесс, или являются триггером любых процессов. В чем заинтересована была мировая финансовая олигархия? Они еще со времен Мальтуса начали склоняться к тому, что человечество, развиваясь, Им же нужно обеспечить себе статус доминирующей в мире силы. Но для того, чтобы обеспечить себе этот статус, им нужно, чтобы все было подконтрольно им. Но если человечество развивается, наука развивается, а все это контролировать им все сложнее и сложнее, все больше, да? И у них возникла идея, скажем так, остановить развитие, на научное развитие человечества, но не только научное, но начать снижать уровень образования человечества тоже. Это один из вариантов, значит, упрощения себе управления человечеством. Потом им нужно было, значит, государство как институт, государство, он усложнял процесс управления тоже. И, значит, ликвидировать государство, государство как политический субъект. Для этого нужно, поскольку государства, они национальные в основном, создать условия, да, значит, когда человек, нации отдельные, ассимилировать их, для того, чтобы люди потеряли свою национальную идентичность, свою культуру, утратили уровень образования, и начался процесс глобальной миграции. В основном миграция идет из бедных стран, необразованных стран, в белые страны, где Запада и России. То есть страны, где белые образованы развитые страны. И на сегодняшний день уже, наверное, ты тоже замечаешь, видишь, да, у нас как это, те же западные развитые страны, ассимилированные народы, да, настолько, что да, уровень культуры рушится, и видно, что а чем это грозит, что в результате может возникнуть. Люди, утратив свою национальную идентичность, уже цена, свою историю уже, значит, будут знать, не, им не интересно, если иммигрантам уже это все, а если разбавить этот народ, и большинство этого народа будет уже людьми, которые, для которых эта родина новая, есть их история, ее им не интересно, это больше потребители полуграмотные. Зачем сохранять государственность? Им главное, чтобы кто-то приносил, давал им ресурсы на того, чтобы обеспечить им питание и так далее.
Паразитирование.
Паразитировать, возможность паразитировать, да. Вот, вот такова, значит, динамика. Извините, развития человечества, которая обеспечивает пока вот эту мировая финансовая олигархия человечеству. Это тенденция такая.
Определенный вывод, извините, я вас сейчас перебью. Вопрос, так сказать, из народа. Наше государство активно сейчас дает сюда...
Подожди секунду, ты задал вопрос перед этим, я на него так и не ответил. Как начался процесс продвижения доллара как инструмента экспансии доллара?
Можно сказать. Да, да.
Началось это вообще с 73-го. Как только, значит, они обрели, придали статус валюте ему фиатный, начался процесс, нужно было создать, что такое фиатный доллар, он тоже не может имитироваться в неограниченном объеме, необходимо, чтобы товарная масса, он же должен обслуживать товарную массу какую-то. И объем этой товарной массы, чем больше объем, тем больше денежной массы требуется для ее обслуживания. Следовательно, им нужно было создать товарную, такой объем товарной массы. Первые, к которым они товары обратились, это приехали к арабам и именно к саудитам и договорились с ними. Это миссия Киссинджера была такая. О том, что нефть будут продавать саудиты и вообще арабские страны, страны Персидского залива, только в обмен на доллары. Так возник нефтедоллар. Что значит нефтедоллар? Вот разъяснить нужно тоже. Нефть на тот момент был объем, суммарный объем продажи нефти был самый большой из всех продуктов, которые продавался, да, вот, системно, была нефть. И когда нефть начала продаваться только за доллары, интерес, значит, появилась у эмитента возможность дополнительной, осуществления дополнительной эмиссии. Но нефть же может быть не только в объем доза золота, можно же было увеличить стоимость золота, следовательно, то есть стоимость нефти, и тогда возможность для эмиссии требовалась бы больше денежной массы требовалась. То есть, если до 1973 года стоимость нефти была стабильна 2 доллара за баррель, то после 1973 года организовали они нефтяной кризис. Но перед этим они еще организовали египетско-израильскую войну. значит, шестидневную, в результате которой, еще в 68-м году, в результате которой закрыли Суэцкий канал и нефть начали возить вокруг Африки. И вот после того, как начали водить вокруг Африки, появилась возможность обосновать рост стоимости нефти. И нефть, они стали, значит, повышать стоимость нефти. А вопрос, как, кто регулирует стоимость нефти, это уже другое. Дело в том, что не физическая нефть, не продавцы и покупатели нефти определяют ее стоимость. Дело в том, что стоимость нефти определяется на бирже, и в основном покупатели и продавцами фьючерсов. На сегодняшний день объем фьючерсов, оборачивающихся на бирже, нефтяных даже, да, не будем говорить о других, значит, продуктах, составляет более 95% от объема вообще на нефтяном рынке. Физическая нефть на рынке нефти составляет объем физической нефти всего 5%.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Акнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Помимо этого, потом были созданы технологии, финансовые технологии создания неких нематериальных активов. Очень интересная тема. Это тема вообще, которая в российской науке вообще даже не существует, даже никто не понимает эту тему. На сегодняшний день, что такое нематериальный актив? Это, значит, технология капитализации нематериальных активов и создание на основе нематериальных активов денежной массы и капиталов, она была реализована в Японии. Как вся Япония фактически ее оценили, они, но есть слово «гудвилл» – это бренд компании, степенью раскрученности, перспективность ее самой, этой товарной массы, которая, или не только товарный продукт этот, или вообще уровень качества, значит, как его, работающих в компании специалистов и так далее. Значит, чтобы оценить стоимость компании, это зависит даже больше от фантазии оценщика, чем от ее стоимости реальной, да, на этапе оценки компании. Что они придумали? Значит, это нематериальные активы, то записывали все, что угодно, лишь бы надуть стоимость компании, потом это, ее стоимость оформляли как нематериальные активы в балансе компании как таковая, потом компанию эту акционировали, акции выбрасывали на рынок, и на рынке начинали надувать стоимость, то есть эмитенты денег надувать ее стоимость этой компании. И в Японии впервые такая технология была реализована в 60-х, 70-х годах в Японии, и через нематериальные активы, именно тогда, впервые именно в Японии появились компании, а балансовая стоимость, которой нематериальные активы составляли львиную долю балансовой стоимости этих компаний. И именно у них на бирже оказалось огромное количество товарной массы именно в виде акций, акционирования, нематериальных активов, под которые требовалась денежная масса. И имитировали именно японцы под эту значит, нематериальные активы. И японское экономическое чудо было создано на основе вот этих бухгалтерских технологий новых капитализаций нематериальных активов. Создавали они капиталы, капиталы создавали японскую науку, японские технологии, японское производство и так далее. И 70-е, 80-е годы Япония взлетала как японское чудо, и все уже думали, что все, Япония захватила мир и захватит, скупит весь остальной мир. Уже начали изучать японский язык даже в США, не понимая, кто и как организовал. Но потом японцев вызывают на два соглашения. Принудили японцев подписать Луврское соглашение и договор Пласа. 97-й год и 87-й, 89-й год. Запретили Японии там целый, значит, перечень мер, которые Япония должна выполнять. И с тех пор Япония, выполняя эти меры, навязанные им через в Америке, но якобы американскими властями, на самом деле мировой финансовой олигархии, Японии разрешено расти только на 2% в год, не более. Значит, а технологии, вот это создание нематериальных активов в Японии, это тоже не более, чем на 2%. Но эта технология, реализованная в Японии, да, как пилотный проект создания капиталов под обеспечение нематериальных активов, перехватили уже сами и организовала мировая финансовая мафия уже непосредственно в США. Открыли так называемую биржу высоких технологий NASDAQ, и на которую начали котироваться именно компании айтишников. В это время как раз уже возникла айтишная технология, возник интернет. И интернет-компании, все это, значит, уже их легче было даже оценивать. Вот. Это один из вариантов повышения объема товарной массы, под которую можно было создавать денежную массу. Надули они NASDAQ до такой степени, что за то время, за 90-е годы, как бы этот процесс начался в США, они начали уже в начале, в конце 80-х, в начале 90-х, и до конца 90-х они надули пузырь и как создали капиталов где-то на два порядка больше, чем было до этого. Но помимо NASDAQ они создали еще так называемый глобальный интернет-трейдинг уже с возникновением этого самого интернета, когда биржа была же, площадка биржевая, да, NASDAQ, там, Stock Exchange, Нью-Йоркская биржа, а тут биржей стал весь мир. Представляете, да, сколько можно было уже продавать этих акций, всевозможных деривативов. Но там не только уже акции котировались, но уже производные от этих акций. И на сегодняшний день объем долларовой массы, основным инструментом обеспечения долларовой массы является всякого рода деривативы, котирующиеся на фондовых рынках мира, то в основном и на NASDAQ, и, значит, и на Нью-Йоркском фондовом рынке, и вообще на фондовых рынках, нематериальная, суммарная стоимость нематериальных активов, оборачивающихся в виде акций на фондовых рынках, сегодня многократно превышает объем стоимости всех материальных активов Земли. Многократно. Именно они сегодня выполняют функции инструмента абсорбции и обеспечения долларовой массы. Как, ну, они не только же имитируют деньги, да, долларовую массу, и плюс одно, вот эти деривативы имитировать тоже они имеют право, только они. Получается, что одной рукой они имитируют доллары, вбрасывают в рынок, второй рукой имитируют деривативы, и тоже вбрасывают в рынок, продавая тем, кому ушли доллары, которые перед этим были им имитированы. Это цепочка замыкается. Сперва доллары имитируются, уходят в рынок, потом поимитируются эти деривативы, денежная масса выходит, опять приходит тем, кто имитировал те же. И они, сдувая, значит, надувая пузырь, они создают объем денежной массы. Когда сдувают пузырь, где, значит, стоимость этих же фьючерсов, всякого рода нематериальных акций с нематериальными активами, они же знают, будучи инсайдерами, они знают, когда то, что у них и находится часть, с помощью которой они надували пузырь, когда надо начинать продавать. Они продают основные, значит, сливки – на самом пике, перед тем, как начать сдувать пузырь, они продают акции, сливы, снимают сливки денежной массы, переходит к ним, и возникает кризис. Что такое кризис? Кризис – это когда на рынке наступает дефицит денежной массы. Кризис для кого? Для того, для рынков, где деньги становятся дефицитом. Но для эмитентов денег и имитирующих эти, значит, деривативы, кризиса для них нет же. Наоборот, когда наступает кризис, падает стоимость всех активов на земле. Ну, это в силу разных причин. А деньги находятся уже, денежная масса основная находится у эмитентов денег. И начинается скупка активов мировых. И каждый кризис – это кризис для человечества, но для бенефициарами этих кризисов являются эмитенты денег. Понимания этого нет. Вот не пытались вам наши как экономисты, эксперты, так вот у них там сейчас кризис, и, значит, в США кризис, и в США…
Да, конечно, нам всегда говорят, их внешний долг их убьет.
Да, убьет их внешний долг. Это непонимание вообще функции, как работает вся система, кто за ней стоит, кто бенефициары, какие процессы, как происходят и так далее. Вот в двух словах, как бы коротко, пытаемся мы с тобой раскрыть эту тему людям.
В двух словах это невозможно.
Это, объем этой темы, это же нужно знать, как устроена система, какие деньги, качество денег, как имитируются эти деньги, как имитируются деривативы. Практически вся, если раньше, скажем так, создавали деньги, создавали развитие, да, и как промышленность, науку, промышленность. Сегодня денежная система, она самодостаточная. Она внутри себя создает деньги, внутри себя создает капиталы, а все остальное, что физическое, она просто скупает. В развитие деньги не идут. Если идут, какое-то развивается только технологии.
И то не наши.
А контроль над человечеством. Ну, еще что такое нематериальный актив, да?
Извините, вернусь к вопросу, который у меня был. Уже, конечно, далеко от него отошли, но вопрос остается важным. И многие наши зрители им задаются, и, наверное, даже уже и сами нашли на это ответ, но хотелось бы знать от человека, который знает чуть больше. Анатолий Асланович, про мигрантов. Вы говорили о том, что происходит искусственная ассимиляция населения, специально это все определенные рычаги давления двигают, для того, чтобы разрушить, по сути, национальные государства. Правильно я это понимаю. А можно ли сказать о том, что наше государство, которое активно дает им сюда всем зайти, способствует всячески? То есть вы с нами согласны, никак не боремся с этой проблемой. Работает на тех же людей, которые владеют финансовой системой.
Давай посмотрим с другого конца на этот процесс мигрантов. Вот приезжает условный Ахмед, да? Жена, трое, четверо детей, еще беременная жена. Приезжает он сюда, снимает квартиру. Потом привозит маму с папой еще сюда. И при этом живет в съемной квартире и работает один. Возможно ли, может ли человек, работая один, содержать вот 5-6-7 человек семьи, еще работать, жить в съемной квартире?
Смотря где он работает.
А где он может работать? Таксист, курьер.
Ну, логично прийти к тому, что зарплата, наверное, в 100 тысяч потянуть 5 домочадцев не даст. Зарплата в 100 тысяч. Основные курьеры, таксисты и так далее, да.
То есть невозможно.
Да.
О чем это говорит? О том, что этот процесс кем-то еще дотируется. Из бюджета-то мы дотировать не можем. Они из бюджета тоже что-то урывают, те, которые контролируют. Потому что наша финансовая система-то, она не подконтрольна нашему государству вообще-то, нашей системе власти. Можно с этого начинать. Следовательно, кто-то же их каким-то образом стимулирует процесс этот. Во-первых, почему сами их руководители этих государств, из которых они имитируют, настаивают на том, чтобы они эмигрировали? Не потому ли, что они сами сидят на крюке у тех, кто им платит? Ведь любое государство, любой глава государства, если его молодежь эмигрирует куда-то, а старики какие-то остаются, он же должен, у него это проблема для него.
Да, конечно.
Он же наоборот должен биться за то, чтобы молодежь оставалась и обеспечивал развитие его государства. Нет. Вот сейчас это туркмен-таджики, по-моему, да, или вот, значит, их, оказывается, не пускают в том объеме в Россию теперь, в каком пускали. Странное поведение. Значит, эти руководители сами по себе у кого-то уже находятся на крюке. Это первое. Второе. А кто их видит? Вы не обращали внимания, когда фотографии, например, массовой миграции? Правда, в России таких фотографий нет, вот, да? А вот на Западе, в США, идет массовая миграция, мигранты пересекают границы. Ну как, идет там женщина в каких-то комнатных тапочках, несет ребенка.
Да, конечно, видел, да.
Откуда она пришла? Она из Колумбии или из Боливии там бежит. Она что, с ребенком на руках, в домашних тапочках прошла 8-12 тысяч километров, так? Нет. А вот это съемки их, это шоу. Их везут системно. Но США тоже хотят превратить во Францию, в ту же Швецию или во что превращают европейские страны. В том, что белое население, чтобы было полуграмотное население, да, чтобы этим страной было легко управлять тоже. То же самое и во Франции, как они бегут, полураздеты, в руках ничего нет, мигранты пришли. А как они что, полуголые ехали тысячи километров через другие, с других континентов? Да нет. Стимулирует кто? Кто может стимулировать, оплачивать такие процессы колоссальные? Только те, кто имеет возможность бесконтрольно имитировать любые деньги в любом объеме. Мировая финансовая олигархия.
Следующий вопрос, который тоже очень сильно напросился. Вы говорите о том, что доллар – это, в принципе, средство манипуляции политической системой. Это отличный инструмент для того, чтобы оказать политическое давление. В прошлой передаче мы сказали о том, что это, допустим, создание кризиса. Какие-то еще способы для оказания политического давления на страны присутствуют в этой системе?
Вот еще раз. Доллар как инструмент, политэкономический инструмент, определяющий политику, да, влияющий на политические процессы глобальные. Я не понял вопроса.
Вопрос о том, что, допустим, если нужно надавить на какое-то государство, доллар может импорт валюты остановить, а экспорт увеличить. Тогда создается кризис. Правильно я понимаю.
Да нет, почему? Вообще-то кризис от импорта и экспорта особо не зависит, особенно если у государства вообще-то…
Инкассация и эмиссия денег. Инкассация и эмиссия денег.
А, ну это совсем другое дело. Это уже эмиссия, инкассация самое. Это один, а экспорт-импорт – это совершенно другое.
Это я так просто типа деньги везли, вывезли. Ну, в общем, эмиссию денег в страну прекратить, а инкассацию увеличить. В таком случае начинается кризис.
Вот, например, в России финансовая система контролирует жестко два процесса. Мы с тобой, по-моему, об этом уже говорили.
Да, говорили.
Давай, может, повторим еще.
Мой вопрос к тому, что кроме создания кризиса, как владельцы финансовой системы могут давить на государство?
Ну, финансовый кризис, он обычно перерастает и в политический кризис, если его не залить деньгами. Вот мы с тобой говорили, да, если, например, они прекратят эмиссию, а будут продолжать, значит, инкассацию, то наступит сперва финансовый кризис. Ну, люди пришли, денег нет, кончились. Деньги в банках, банкоматах, но сперва пойдут штурмовать банки. А там говорят, деньги кончились, цифры кончились. Куда пойдут люди тогда? Тогда уже пойдут штурмовать и политически, да, систему.
А кроме России есть такие примеры в мире?
Ну, в мире?
Да, кроме России, Вот кого так же поставили на место.
До политического кризиса, может быть, и не доводили вот до такого. Но попытка это механизм, была, который вполне возможен осуществить. Причем такие примеры бы происходили вполне возможно, но поскольку сами политологи, не имеющие представления о том, как функционирует финансовая система, они же не понимают причин. А там причинно-следственная связь. Ему объясняют, причина в том, что деньги кончились, потому что вот в стране там экономический кризис наступил, а у них кризис наступил, потому что деньги кончились. Они тоже не понимают, что деньги кончились не потому, что они кончились, а потому что эмитенты денег остановили процесс, значит, сброса эмиссии, сброса денег в рынок, продолжая инкассацию. Любой кризис – это так называемый финансовый, экономический, это дефицит денег на рынке. Дефицит возникает исключительно в условиях, когда создать кризис и дефицит создавать может только финансовая система, национальная финансовая система. Но если она национально ориентированная, то она не будет создавать кризис. Но если она подчинена внешним силам, и им нужно оказать давление на политическую систему государства, то, понятное дело, она таким способом прибегнет. Но я думаю, что вот в СВО, если в условиях СВО, если они не одержат победу, почувствуют, что они проигрывают, да, западники, которые стоят за Украиной, я думаю, что они прибегнут в России к этому методу тоже.
А почему еще?
Поскольку до сегодняшнего дня в нашей финансовой системе фактически работает против россиян. Что такое политика сегодняшнего Центробанка? Это отсечение россиян от денежных потоков, от денежной массы. То есть повышение стоимости денег. Что оно? Если деньги слишком дорогие, вы не идете за кредитами, а вам бизнес организовать надо, без кредитов деньги организовать бизнес вы не можете. А деньги слишком дорогие. Вот. Но у многих же россиян есть и не только русские, да? А есть и такие товарищи не русские, у которых есть по два, по три гражданства. Так они имеют доступ к денежным, к кредитным ресурсам в других странах, по основе других паспортов. Так они получают там кредиты, заходят в Россию, заводят в Россию эти деньги и могут скупать легко российские богатства. Что это, сегодняшних препятствий для этого нет?
А как вы считаете, Россия сейчас предпринимает хотя бы какие-то действия к тому, чтобы отвязаться от доллара?
Непосредственно попытки, например, задача была поставлена президентом Путиным на прошлом, на Йоганнесбургском саммите БРИКС, о необходимости создания новой альтернативной доллару валюты БРИКС, но пока дальше разговоров дело не движется. Сложная задача.
Вы как относитесь к валюте БРИКС?
Как к валюте? Я говорю о необходимости ее, как это жизненно необходимо. Но создать на межгосударственном уровне, да, на государственном договориться будет практически крайне сложно, поскольку нужно договориться о том, какая должна быть принцип валюты, ее природа, какая валюта должна быть. Каков принцип эмиссии этой валюты, как распределяться и должна, сам, где будет, будет ли единый эмиссионный центр, или же как, какая, значит, как будет имитироваться валюта. И самое важное, а как будет распределяться, значит, эмиссионные квоты, как будут распределяться. Это тысячи параметров.
Если на каком уровне тогда это надо распределять?
Есть предложение, мы рассматриваем предложение только на уровне бизнесов. Если наднациональную валюту, здесь задача будет стоять, необходимо создавать наднациональную, но при этом оставив национальную валюту тоже. Но создание национальной валюты должен создать бизнес. То есть бизнес не одного государства, объединившись бизнес-структуры государств, обладающие активами материальными, и под обеспечение своих нематериальных активов бизнес должен начать имитировать денежную массу.
Извините, вообще тогда совсем опущусь. Почему бизнес, уровень влияния бизнеса не настолько сильный, чтобы противостоять мировой финансовой системе?
Бизнеса?
Да.
Потому что сам бизнес, значит, привязан к деньгам.
Да, но его также можно быстро и убить.
Ну, а деньги-то сегодня подконтрольны мировой финансовой олигархии.
Вот, и если мы говорим о БРИКС, это государственный уровень. Бизнес менее влиятелен по своей сути, чем государственный уровень.
Дело в том, что все государства БРИКС находятся сегодня встроены в мировую финансовую систему, глобальную, подконтрольной мировой финансовой олигархии. Именно этим обусловлено то, что китайские, например, банкиры даже, и порой уже начинают не только производители, а отказываться от расчетов с Россией, поскольку в долларах расчеты осуществлять они уже не могут, потому что запрещено с Россией работать долларами. А уже до того дошло и санкции до того, что даже сами расчеты в любой валюте с Россией уже скоро запретят. Даже, значит, необходимо создавать вообще автономную систему, независимую от мировой финансовой олигархии. Ее система должна быть отдельно, а может быть, будет она вообще или не будет, это же другой вопрос. Но не только валюта БРИКС нужна, но и финансовая система валюты БРИКС.
Последний вопрос, который я вам задам в этой передаче в связи с тем, что время у нас подходит к концу. Китай. Можно ли его назвать самостоятельной фигурой или хотя бы страной, которая идет к какой-то самостоятельности?
Причем самое самостоятельное государство, поскольку китайская валюта, Китай способен создавать юань, значит, под обеспечение национальных проектов, программ. Единственная валюта, которая абсолютно, скажем так, почти независимо от мировой финансовой системы, это юань китайский.
Как раз можно сказать о том, вот как вы говорили в прошлой передаче, что юань в своем развитии опередил большое количество валют, и за счет этого происходит китайское экономическое чудо.
Слово «опередил» здесь не подходит, наверное, слово «опередил». Просто китайцы первыми поняли функции доллара. Ну, не функции доллара, а природу доллара, как создавать суверенную национальную валюту и обеспечить ее суверенную, значит, оборачиваемость доллара. Взять необходимость контроля над эмиссией денег. Китайцы первые поняли. Они с трудом, но они все-таки подчинили свою денежно-кредитную финансовую политику себе, значит, и вывели из-под контроля внешних сил. Но все равно они находятся встроены в мировую финансовую систему и вынуждены придерживаться правил, которые формируются внутри. А правила функционирования мировой финансовой системы монопольно определяют мировая финансовая олигархия.
Угу.
Мы находимся, в принципе, там абсолютно бесправных условиях. Китайцы еще какой-то там уже сумели урвать себе некий процент по части конвертации. Я уже не помню, какой там процент. Китайская валюта тоже считается конвертируемой якобы. А что это означает? Китайцы имеют право, то есть, на, значит, если государство, они там распределены квоты в резервировании государств, сколько процентов какой валюты должно быть. Там доминирующим является доллар. Да, там более 80%, но китайцам тоже какой-то процент выделили. Что это им дает? Это то, что те другие страны должны, значит, в обмен на эту валюту отдать им свои ресурсы в обмен на юани. Ну, это немного, там всего ничего. Ну, китайцы пытаются играть в эту игру пока. Но они уже, я думаю, понимают необходимость обеспечения финансового суверенитета, и не только суверенитета, независимости от мировой финансовой олигархии. А это значит, вы создать... Единственный вариант выйти из-под их влияния – это создать альтернативную финансовую систему и, значит, на национальную валюту, альтернативную доллару.
Анатолий Александрович, большое спасибо. Наших зрителей попрошу отслеживать серию наших передач, если вам эта тема интересна, а эта тема должна быть вам интересна, так как вы являетесь, в принципе, можно даже сказать, людьми, которые эксплуатируются этой системой. Я же могу так сказать?
Не, ну мы сейчас вообще пытаемся рассказать даже не столько даже обывателям о том, что происходит, сколько пробудить интерес к этой теме у нашей научно-экспертной среды. Потому что то, о чем мы с тобой говорим, в формализованном виде у нас в науке нет. И необходимо создавать вообще лакуну, вот то, о чем мы говорим, в нашей науке.
В связи с этим распространяйте эту передачу, особенно среди научного сообщества.
Да? Вот, ну вообще немножко тоскливо слушать это, я понимаю, да? Слишком сложно, длинная цепочка, одно взаимозависимое и так далее. Но не понимая этого, обеспечить финансовый суверенитет, являющийся необходимым условием обеспечения политического суверенитета, невозможно.
Анатолий Александрович, большое спасибо. Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был профессор Академии геополитических проблем Анатолий Асланович Отрба.
Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.